вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Жизнь прихода». Это включает в себя миссию, диаконию, воскресную школу и молодежную работу. Сегодня мы завершаем наш небольшой блок, посвященный приходской жизни. Два предшествующих занятия были посвящены богослужению и духовной музыке. Жизнь прихода всегда ориентирована на богослужение. Это, конечно, главное событие, объединяющее прихожан, которые приобщаются в дни богослужений к таинствам церкви. Духовная музыка – это неотъемлемая составляющая богослужения. Пение гимнов и звуки органа не только придают литургии особую торжественность, ведь в гимнах звучит Слово Божие. Но жизнь прихода в современном мире, конечно, не ограничивается только богослужением. У нее есть еще очень много аспектов. Это и забота о распространении слова, то есть миссия, это помощь больным и немощным, диакония, это обучение детей и молодежи основам христианского учения, катехизация. Список забот прихода на этом не ограничивается. Мы ведь наверняка что-то забыли. Да и, впрочем, в каждой общине есть свои проблемы и свои успехи. И сегодняшняя лекция – это, конечно, не инструкция, требующая безусловного исполнения. Это лишь попытка свести воедино опыт наших братьев во Христе. Опыт, который, несомненно, стоит учитывать. А сейчас я передаю микрофон преподавателю нашей конфирмационной школы.
Вся деятельность нашей церкви по существу является миссионерской. Это исполнение завета Господа нашего Иисуса Христа «Идите и научите все народы», данного в 28 главе Евангелия от Матфея. Словом «миссия» мы называем проповедь среди людей, которые не крещены и не являются христианами. Они могут принадлежать к другой религии или не исповедовать никакой религии вовсе. Когда церковь обращается к тем, кто уже крещен, но не живет в своем крещении, не ходит в церковь, не слушает проповеди и не принимает таинства, не молится и не читает Библию, тогда это называется евангелизация. Сегодня в Западной Европе церкви много говорят о евангелизации уже крещенных людей, а в Азии более актуально впервые возвестить Евангелие язычникам, а также буддистам, индуистам и мусульманам. Это называется миссией. Правда, в настоящее время в Азии уже миллионы христиан, тогда как в Европе и в связи с иммиграцией, а также из-за атеистической диктатуры в разных странах миллионы людей оказались не крещены. Ситуация в России вовсе особая. В нашей стране соседствует глубокая вера и страшное неверие, тысячелетние христианские традиции и языческие суеверия и обряды. Во многих районах до сих пор не восстановлены церкви, и люди рождаются и умирают некрещенными. Для миссии в России есть место, но при этом миссионер должен быть особенно внимательным, чтобы не оскорбить чувства верующего, и образованным, а также способным ответить на любой каверзный вопрос – язычника или атеиста. Во многих приходах существуют миссионерские группы. Они работают в основном с окружающими людьми, организуют встречи, беседы, чаепития, привлекая людей войти в церковь. Но кроме того, каждому христианину стоит помнить о подаваемом им примере на работе или дома, потому как ведет себя христианин, неверующие люди будут судить о всей церкви. Поэтому миссия, миссия словом, миссия делом и поступком – это наше общее служение. Одна из самых больших радостей христианской жизни – возможность помочь ближнему в его различных нуждах, услужить ему. Недаром греческое слово «диакон» переводится как «помощник» или «прислужник». К служению ближнему призваны все верующие, но в некоторых приходах есть лица, – которые регулярно участвуют в диаконической работе, организованной приходом. Бывает, существует особый обряд благословения или посвящения в подтверждении того, что Бог призвал этих людей для служения. Мужчина, призванный к нему, называется диаконом, а женщина – диакониссой. Благотворительное диаконическое служение не следует путать с литургическим, которое имеет другую историю и является подготовительной стадией к служению пасторскому. Благотворительное диаконическое служение может и не предусматривать в дальнейшем рукоположение в священнике. Существует различие между необходимым в каждом приходе служением слова и благотворительной диаконией, которая в первую очередь являет христианскую любовь к ближнему, но не имеет целью служения вечным средством благодати Церкви, слову, крещению и причастию. Преподание средств благодати является необходимой составляющей христианской общины.
Итак, продолжаем наш разговор о различных приходских служениях. Уже Христос и апостолы говорили Церкви о важности дел любви для нуждающихся. Новый Завет повествует нам о том, что апостолы выбрали помощников для раздачи пищи и поставили их диаконами. Вы можете прочитать об этом в 6 главе книги «Деяния святых апостолов». Далее в Новом Завете также говорится о том, что существовали и диаконисы. Почему же диакония так важна? Дело в том, что люди нуждаются в ней, и Христос учил нас стать Его помогающими руками. «Ближний, где ты?» Крик о помощи и призывы к заботе все громче и громче слышны в нашем мире сегодня. Некоторые люди оказались вне системы социального обеспечения. Другим не с кем просто поговорить. Беззащитные и обманутые дети зовут. «Посмотрите на нас».
Иисус видел нужду бедных и больных физическими и психическими недугами. Он говорит нам: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Спаситель показал в действии, что Он так возлюбил нас, что умер на кресте, дабы мы могли обрести прощение грехов и вечную жизнь. Ученик Иисуса идет по стопам своего Учителя, и истинное величие не в высоких титулах, но в служении в малом. Вспомним пример милосердного самарянина. Это очень яркий пример того, как мы должны помогать ближнему, невзирая на то, кто он такой. Когда Христос рассказал историю о самарянине, Он обратился к слушателю-книжнику со словами: «Иди, и ты поступай так же». Слово «диакония» несколько раз встречается в Библии. В Ветхом Завете особо упоминается помощь, которую мы должны оказывать вдовам, сиротам и пришельцам. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте», сказано в 22 главе книги «Исход». Что это значит для нас сегодня? «Помоги ближнему, который встречается на твоем пути и нуждается в твоем внимании». Простое дружелюбие может быть так важно даже для незнакомого человека на улице. Мы можем просто улыбнуться опечаленному человеку или пригласить в гости одинокого. Будем же открыты для воли Божией и скажем: «Вот я, пошли меня». Молимся ли мы о возможности проявить любовь Христову? Ведь долг каждого христианина – относиться к ближнему так, как относился бы к нему Христос. Таким образом, Церковь продолжает дело Иисуса. Люди обретают силу, когда носят бремена друг друга. Ты сам наполнишься внутренней радостью, когда поможешь кому-то в страдании или дашь возможность почувствовать понимание. Тому, кто оказался рядом в трудную минуту, можно доверить очень важные духовные дела. Диакония и миссия связаны друг с другом. Если мы молимся о том, чтобы Дух Божий призвал наших ближних, они начинают задавать нам вопросы. И каждый христианин может в беседе помочь другим обрести веру в Иисуса Христа. Когда человек страдает, Неудивительно, что он начинает задавать вопросы о смысле жизни или о том, что говорит Слово Божие. Мы можем указать на того, кто сам пострадал, на того, кто слышит наше воздыхание и своими обетованиями дает утешение. Все люди, даже те, кто пал очень низко, это поле жатвы, которое должна быть убрана прежде, чем станет слишком поздно. Христос умер и за преступника-наркомана, и за учтивого врача. В очах Божиих все люди ценны, несмотря на то, что никто этого не заслуживает. И даже когда человек пал так низко, что все думают, будто он потерял свою жизнь, у него остается ценность, данная ему Творцом. У него есть Спаситель, отдавший за него свою жизнь и любящий его, даже когда человек вдали от Бога. И, может быть, именно тогда Господь любит его больше всего. Невозможно правильно заниматься диаконией, прежде чем не научишься видеть величайшую ценность человека. Диакония в библейском смысле слова – это умение по-особому видеть нужду человека, как физическую, так и духовную. Мы правильно используем наше имущество и способности, предоставляя их для служения Богу и ближнему. Проповедь диаконии – это проповедь делами. Ее легко понять. Многие окружающие нас люди, соседи, родственники, коллеги, идут по жизни, не слыша весть церковной кафедры. Многие не знакомы со Словом Божиим и часто не понимают Евангелия, даже когда слышат его. Но как можно помочь им? Приходская и личная диакония не дойдет до всех нуждающихся. Но она часто доходит туда, где нет никого другого. Через свои дела она говорит о том, кто не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить, и отдать душу свою для искупления многих. Что нужно делать, если мы осознали пользу и необходимость диаконии? Мы должны молиться, потому что сам Господь сказал: «Просите Господа жатвы, чтобы Он послал работников на жатву свою». Приносите Христу молитвы, черпайте силы в Нем и в богослужении. Возьмите с собой радостную весть о примирении Христа, об утешении и освобождении тех, с кем вам доведется говорить. И тогда вы пойдете с вестью о жизни. Каждый, кто идет с открытыми глазами и горячим сердцем, всегда найдет людей, которым нужно помочь и которых можно порадовать. Молитва друг за друга выражает наше желание искать помощи у великого диакона, у Иисуса. Во второй главе Деяний святых апостолов мы читаем о первой христианской общине. Что же было характерным для нее и чем отличаются живые христиане сегодня? Два существенных аспекта. Во-первых, церковь представляла собой живое молитвенное и богослужебное сообщество, которое связывало детей Божиих воедино. У них было очень правильное отношение к диаконии. Оно выражалось в помощи друг другу и окружающим людям. Все бытие общины было тогда взаимным служением. И это второй аспект. Сегодня диаконическое служение осуществляется в наших приходах диаконическими группами. Они учитывают всех нуждающихся прихожан, помогают им, а также помогают людям, которые пока еще находятся вне церковной стены. Таким образом, диакония неразрывно связана с миссией.
Итак, друзья, мы с вами поговорили о приходской диаконии. А сейчас еще один очень важный аспект церковной жизни. Это детская воскресная школа.
Воскресная школа или другое обучение детей Библии уже давно вносит ценный вклад в деятельность церкви во всем мире. Даже родители, которые сами не являются христианами, часто могут подключить своих детей к детской работе церкви. Это предоставляет приходу хорошую возможность для миссионерства, для того, чтобы передать новому поколению знания о библейских истинах, о любви Христа, о работе церкви и о том, что значит жить по-христиански. Это можно сделать по-разному. Хорошо, когда дети могут что-то сделать самостоятельно на тему занятия. Скажем, если урок был посвящен Ною, учитель воскресной школы может сделать игрушечную лодку, на которую затем дети сами наклеивают рисунки с различными животными. Дети любят петь. И в воскресной школе дети учатся петь христианские песни, а также знакомятся с некоторыми несложными для пения гимнами или даже хоралами. Воскресная школа важна, ибо детям нужно узнать о Христе. Получается так, что во многих приходах у учителей воскресной школы больше слушателей, чем у священника во время проповеди. Это ли не подчеркивает важность работы с детьми в церкви? Целью является катехизация детей, а средством может быть игра или какое-нибудь интересное занятие. И тогда дети в конфирмации могут искренне сказать твердое «да» христианской вере. Учитель воскресной школы пытается с помощью Божией достичь этого, проводя занятия с детьми. Дети легко и быстро заучивают наизусть христианские песни. И тогда содержащееся в них слово Евангелия сопутствует им в их повседневных горестях и радостях. Иногда они обсуждают какую-нибудь христианскую тему или одно из библейских событий. После этого, бывает, делает что-нибудь практическое по теме урока. Лишь после него можно немного расслабиться, занявшись поделками или игрой. Самые маленькие дети рисуют или раскрашивают картинки. А после урока игры можно устроить чаепитие, можно даже вывести детей на прогулку в музей или парк, а для более старших устроить поход, разжечь костер и печь картошку. Занятие важно всегда заканчивать молитвой. При этом нельзя только говорить о молитве, ибо самый лучший способ обучения ей – это сама молитва. Дети, которые хотят помолиться, могут сделать это своими словами, ибо они должны понять, что Бог заботится о них. Учитель воскресной школы может прочитать также что-то из духовной книги, рассматривающей ситуации в повседневной жизни, и дети узнают в них самих себя, и это создаст хорошую основу для беседы о христианской вере. Как спланировать обучение в воскресной школе? Может быть, наш совет вам понадобится. Итак, осенью обсудите рассказы из Ветхого Завета. Рождество – хорошая возможность для перехода к рассказу от ветхозаветной к новозаветной истории, к рассказу об Иисусе Христе, о том, что Он сделал, о Его чудесах, о страдании и о воскресении. Все это может продолжаться в течение весны. Важно жить библейским повествованием и пытаться своими словами пересказать его детям, иначе будет трудно удержать их внимание, потому что дети очень непоседливы. Иногда говорят, что детей может отпугнуть, если говорить слишком много о христианстве. Это не обязательно. Многое зависит от того, с каким настроением дети первоначально приходят в группы. Те из них, кто делают это ради развлечения, не всегда интересуются тем, что говорится, и довольно быстро бросают воскресную школу. Другие интересуются и будут жаждать узнать еще и еще больше. Однако большинство детей понимает о том, что деятельность церкви и работа школы связана с христианством. Самое главное – не собирать большие группы, но чтобы собравшиеся что-то усвоили. Как выглядит детская вера? Иногда бывает так, что маленькие дети ничего не желают сильнее того, чтобы члены их семьи уверовали и тоже попали бы на небеса. Если учитель воскресной школы говорил с детьми о том, что Бог всегда слышит их молитву, можно потом услышать, как дети рассказывают про каждодневные молитвы за своих родных. Это очень трогательно. Другая важная проблема состоит в том, что некоторые дети беспокоятся, не исчезнет ли их вера, потому как исчезла вера их родителей, братьев и сестер, когда те повзрослели. Тогда можно рассказать, как многие взрослые верят в Бога, и найдется ребенок, который радостно воскликнет: «Никто не отнимет у меня мою веру».
А сейчас, друзья, поговорим об еще одном важном приходском служении. Это работа с теми, кто хотя и перешагнул порог детского возраста, но все же непрерывно нуждаются в попечении церкви. Это работа с молодежью.
Раньше ответственность за христианское воспитание детей несла общеобразовательная, средняя школа. Однако потом во многих странах к власти пришли атеисты, которые изменили первоначальную цель школы – научить истинной вере. И христианские церкви сегодня вновь пытаются обратиться к молодежи и устраивают для этого особые молодежные собрания. В некоторых странах церкви создали даже собственные школы. Не государственная школа обладает свободой проводить молитвы и особые уроки с изучением Библии и краткого катехизиса доктора Мартина Лютера. Кроме религиозного обучения, другие предметы могут быть естественным образом связаны с церковью, например, музыка, история, обществоведение и естествознание. Что необходимо для создания такой школы? Самое важное – люди, которые хотят посвятить время миссионерской работе. Не обязательно иметь много христианских семей, потому что опыт показывает, большинство учащихся во многих христианских школах происходят из семей неверующих. Однако важно найти учителей, желающих передать новому поколению истинное христианство. В своей лютеранской школе учителя имеют больше возможностей свидетельствовать о вере, нежели в общеобразовательной, где администрация, директор и коллеги учителя не хотят ничего знать и слышать о Христе. Однако в обычных приходах возможности создать постоянно действующую школу нет, и собираются молодежные группы. Проблема выживания прихода состоит в том, чтобы молодые люди, прошедшие конфирмацию, продолжали принадлежать церкви и встретились бы с другими молодыми христианами. Впрочем, такая молодежная группа должна помогать привлечь новых людей. Можно пригласить друзей, родственников и так далее и тому подобное. При этом важно хорошо принимать новичков. Как встречать новых людей?
Как-то раз в церкви в одной молодежной группе говорили о том, какое впечатление складывается о ней у новых людей. Как принимают гостей, пришедших на молодежные собрания. Хорошее обучение Библии и катехизису является предпосылкой того, чтобы люди остались пребывать в христианском общении. Но даже если это так, некоторые все равно могут почувствовать себя чужими. Как человек чувствует, что его хорошо принимают? Несколько молодых людей ответили специально для нас на следующие вопросы. В чем выражается недружелюбное отношение?
В холодности. Никто не разговаривает со мной, меня игнорируют, существуют неписанные правила. Другие люди притворяются, будто меня нет, никто не здоровается при встрече. Никто не показывает, что хочет видеть меня здесь снова.
Почему человек чувствует себя чужим?
Образуются компании, разговоры о делах, в которых участвовала только одна группа, разговоры, в которых нельзя участвовать, смех между собой. Знакомые говорят друг с другом, не допуская в беседу никого из посторонних. Замкнутость, шепот, смех по необъяснимой причине.
Как человек может почувствовать, что его хорошо здесь принимают?
Человек чувствует дружелюбие, когда его замечают. Здороваются с ним, пожимают руку, открыты для общения и беседы, рассказывают о себе и расспрашивают о нем, рассказывают о предстоящем молодежном собрании, позволяют участвовать в общем разговоре.
Почему хочется снова прийти на собрание молодежной группы?
Это положительные реакции, улыбки, дружеское общение. Не чувствуешь себя одиноким. Кто-то помог и представил меня другим. Может быть, даже дал какое-нибудь поручение. Все это делает своим в приходском коллективе.
Итак, дружелюбное отношение среди прихожан, взаимное служение друг другу – это идеал, к которому мы должны стремиться. И тогда наши церкви всегда будут полны. Сегодня мы описали только несколько сторон приходской жизни. Поэтому хотим оставить вам домашнее задание. Послушав наше занятие, подумайте, какие возможности есть в вашем приходе и какой деятельностью вы хотели бы заняться. Быть может, мы сегодня забыли поговорить о чем-то важном. Обсудите это в вашей общине. Ну, а наше занятие в рамках этого аудиокурса завершается. Создатели этой программы сердечно благодарят всех тех, кто были с нами с начала и до конца нашей немного необычной информационной школы. Всех, кто терпеливо и осознанно старались проникнуть в то, что Господь хочет сказать нам посредством Своего Слова через удивительную книгу под названием «Библия». Мы с вами также немного коснулись истории церкви, жизни в приходе и надеемся, что мир христианства стал для вас ближе и понятнее. Итак, мы, а это преподаватель нашей конфирмационной школы
Павел Крылов,
я, ведущий редактор этой программы Игорь Финогенов,
звукорежиссер Владимир Федоров.
Надеемся, что эти занятия не были слишком утомительными, но зато раскрыли перед нами совсем новые жизненные горизонты и дали по-иному взглянуть на многие вещи и явления в нашем суетном мире. Засим и прощаемся. Бог любви и мира да сохранит всех нас. Если вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения, можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург, почтовый индекс 191-186, улица Большая Конюшенная, дом 8, радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии.